зовут Мария Берзин, я являюсь экспертом по стратегическим технологиям компании Microsoft, и я буду рассказывать вам сегодня об инфраструктурных решениях на базе Microsoft Azure. Сначала у меня такой вопрос. Все присутствующие сейчас в зале разработчики или есть системные администраторы, специалисты? Нет, есть те, кто занимается инфраструктурой. Но поскольку у нас Microsoft Developer Tool, все-таки этот доклад будет, во всяком случае, я постараюсь его больше показать с точки зрения, как разработчики могут использовать инфраструктурные решения в Microsoft Azure. И давайте вместе сейчас попробуем ответить на такой вопрос, зачем вообще создавать инфраструктуру в облаке, зачем что-то там делать, зачем ее туда перетаскивать. Microsoft тоже до этого кто-нибудь работал? Вот и 200, это прекрасно. На самом деле, да, обычно как раз и называют простоту, скорость, гибкость, еще высокий уровень отказоустойчивости. Если вы не знали, то в среднем для облачных служб Microsoft гарантия 99-96% рабочего времени. Легкое масштабирование. Абсолютно, то есть расширяется виртуальная машина, ваш облачный сервис, ваше мобильное приложение, которое в облаке размещено, оно легко расширяется, легко сжимается, если эти мощности больше не нужны. Ну и, соответственно, еще один такой приятный коммерческий плюс – платите вы только за то, что используете. Какие сценарии использования вот инфраструктуры именно в облаке? Может быть, кто-то может пример привести сейчас, прежде чем я буду свои примеры приводить? Есть кто-то, вот, кто пользовался Azure инфраструктурой? Какой может? Что? Аутентификация. Хорошо. Тестирование. Пример такой, например, для разработчиков как раз это разработка и тестирование приложений. Действительно, самый первый пример. Следующий пример — это когда нужно симулировать поведение локальной инфраструктуры для того, чтобы проверить, опять-таки, еще раз протестировать, как будет какое-то корпоративное приложение в вашей инфраструктуре работать и так далее. Аутентификацию, пример приводили, тоже можно настроить через облако. Это есть. Желание протестировать какой-то новый продукт. Какой здесь пример? Например, вот у вас установлено Visual Studio 2013. У кого-нибудь установлено? Вот такой у меня вопрос. Установлено, отлично. Допустим, знаете, что вышло уже сейчас в превью Visual Studio 2015? Ну вот, я думаю, что если у вас все хорошо, стабильно работает, то снести 2013-ю студию, поставить тестовую версию 2015-й, если вы реально работаете, это не всегда самый удобный и легкий вариант. Поэтому Visual Studio можно спокойно развернуть в облаке, поднять виртуальную машину, установить туда 2015-ю студию, с ней поработать. То же самое с Windows 10, если вы не хотите ее ставить на свой обычный компьютер, виртуалку в облаке развернули и так далее. И еще один такой вариант — это когда нужно выполнить какие-то длительные, очень ресурсоемкие задачи. Приводил мне пример один из коллег, рассказывал, что ему нужно было зарендерить очень большое, очень длительное видео. И, соответственно, ну, как бы, если это все запустить на своем компьютере, ну, этот компьютер надо будет не трогать, в лучшем случае несколько часов, а то и дней. Вот. Ну и, соответственно, он будет очень тормозить, на нем фактически не поработаешь. Поэтому очень легко, опять-таки, поднять в облаке виртуалку, туда это видео отправить, входящее соединение очень быстрое, и все это работать. Сценариев может быть огромное множество относительно того, как использовать облачные технологии именно с инфраструктурной точки зрения. Что я подразумеваю, когда говорю об инфраструктуре, ну и в принципе сотрудники Microsoft что подразумевают, когда говорят об инфраструктуре в Azure? На самом деле это три компонента. Первый — это виртуальные машины. Ну, абсолютно естественный пример. Второе — это виртуальные сети. О том, как настроить взаимодействие между этими виртуальными машинами, как, допустим, подключиться к ним из корпоративной сети, как их между собой коннектить и так далее. И нововведение, которое появилось относительно недавно в Azure, это поддержка контейнеров и контейнерных технологий. И, соответственно, как раз вот об этих трех элементах я вам сегодня и буду рассказывать. И начнем мы с виртуальных машин. Виртуальные машины в каком-либо виде, ну, я думаю, что большинство сталкивались. Я права в этом, да? Все равно в каком-то виде. А в Azure кто-нибудь поднимал виртуальную машину до этого? Ну, примерно так, плюс-минус. А если не секрет, вот поделитесь, для чего? С какой? Новый продукт посмотреть. Угу. Ну, то есть поднять, я просто для нашей трансляции повторяю, чтобы они тоже слышали, поднять программу, которую на локальной инфраструктуре не поднимешь. Отлично. Что такое на самом деле виртуальные машины, для, особенно в Azure? В чем их особенность? Ну, это, конечно, это поминутная тарификация, это одно из самых основных коммерческих бюджетных, ну, преимуществ облачной инфраструктуры и облачной инфраструктуры в Azure. Особенно это касается, когда вы своему начальнику будете объяснять, зачем вам нужна в облаке именно виртуалка и почему надо на нее бюджет потратить. Да потому что благодаря вот этой поминутной тарификации, вот условно, надо вам виртуалку развернуть на 3 дня, что-то там протестировать. Потом вы ее остановили, и все, с вас больше ничего не списывается. Через неделю еще раз надо поднять виртуалку, опять ее запустили, поработали, с вас вот за этот период там время списался, потом опять остановили. Это хорошо. Готовые образы операционных систем. Как я уже говорила, есть образы с предустановленной Visual Studio. Есть образы просто с операционными системами. Причем не только это Windows и Windows Server, это также и Linux. Я думаю, видели слайд такой Microsoft, сердечко Linux. Вот он по интернету периодически гуляет. Вот да, оно так и есть. Мы любим Linux и поэтому поддерживаем, ну вот в частности, например, вот и OpenSUSE есть, и Ubuntu и так далее. Можно развернуть уже, можно поднять виртуалку с уже предустановленным приложением. Например, это может быть SharePoint, это может быть SQL Server, это может быть Visual Studio, это может быть Oracle. То есть абсолютно на самом деле образов огромное количество в Azure Marketplace сейчас, и они только увеличиваются. Плюс ко всему, вы не ограничены только теми виртуалками, которые у вас есть на портале. Вы можете взять вашу локальную виртуалку и ее перенести в облако. Для этого там определенные действия нужно выполнить, но процесс этот несложный. Контейнеры, контейнеризация в данный момент на Ubuntu сервер и также… Возможность установки Dynamics, например, разворачивание сразу Dynamics сервера и так далее. Это корпоративная информационная система. Что у нас дальше? Это выбор оборудования. В виртуальных машинах, которые вы размещаете в облаке, вроде бы с одной стороны, как там выбрать оборудование, если мы готовый образ уже разворачиваем. На самом деле можно выбрать из огромного семейства виртуальных машин. Их разделяют на 3 таких большие группы. Это A, D и G. A — это самые… часто используемые виртуальные машины по умолчанию, когда вот, ну вот Visual Studio будем мы поднимать, например, предложат создать виртуалку по умолчанию А. D, размещены данные будут на SSD-дисках, соответственно, очень высокая скорость работы с этими данными. И виртуальные машины типа G — это виртуальные машины, которые предназначены для работы с большими объемами данных, там очень большая оперативная память, очень большой размер жесткого диска, который предоставляется. Естественно, все это градируется по цене, это тоже надо учитывать. Мы помним пункт номер раз, мы платим за то, что мы используем. Если вы развернули виртуалку G, используете определенные ресурсы, значит, за это придется также платить. Что еще? Полная функциональность. Виртуалку, которую вы подняли в Azure, не отличишь от той виртуалки, которую вы развернули у себя в локальном сервере. Абсолютно во всем вы настраиваете, какие там должны быть приложения, каким правилам, политикам она должна подчиняться, как она должна работать, взаимодействовать. Все это определяется исключительно вами. Масштабируемость. Если вдруг резко взлетает нагрузка, то благодаря масштабируемости, которая в Azure предусмотрена, это виртуальная машина, растянется до нужных вам размеров, или если не виртуальная машина, это облачный сервис, мобильная служба, которую вы используете для своих приложений, то есть условно изобрели вы вторые Angry Birds, запланировали вы 100 пользователей условно, если у вас это локальный компьютер, загрузили приложение, а пользователей пришло 100 тысяч, и ваш компьютер упал, соответственно, всем грусть, печаль, потому что ваше приложение не работает и не выстрелило. Если вы разместили это приложение в Azure, то, соответственно, масштабировалась виртуалка, и вы работаете все счастливо. Ушли пользователи, она опять свернулась там до того размера, который вы ей указали. И также есть возможность установки различных расширений. Что я под этим подразумеваю? есть различные модули, которые присутствуют также на Azure Marketplace, как его сейчас называют, который вы можете установить поверх ваших, поверх ваших виртуальных машин уже при создании этих виртуальных машин. То есть, причем, опять-таки, мы вас не ограничиваем. Это не только PowerShell от Windows. Вы можете установить, например, Symantec, можно установить Chef и так далее. Но, опять-таки, вас к этому никто не принуждает. Ничто из партнерских приложений на вашу виртуалку само по себе не встанет. То есть окончательное решение в любом случае вы принимаете, и как раз-таки это еще одно преимущество, что вот все очень-очень удобно, но полностью контролируете, как это работает и для чего. Только вы конечные пользователи. Существует множество инструментов управления для виртуальных машин. Конечно же, можно подключиться через Remote Desktop, который в большинстве случаев прилагается, особенно если вы виртуалку для Windows разворачиваете. Опять-таки, есть Windows Azure PowerShell, дополнительный модуль, который необходимо установить на ваш компьютер и управлять своей подпиской Azure всем, что в ней находится. Как, опять-таки, говорят про Azure PowerShell, им можно сделать в виртуальной машине абсолютно все, и на вашем Azure портале абсолютно все, только саму подписку вы не создадите с Azure PowerShell, а так все, что угодно. Сервер-менеджер. Можно устанавливать VPN-подключение к вашим сетям, Remote Desktop подключение. Если это Unix операционные системы, то подключение Telnet или SSH. Можете использовать платформенные инструменты или инструменты партнеров и каких-то третьих сторонних компаний, возможно, даже тех, которые разрабатываете вы сами для своих нужд компаний. Опять-таки, конечный вариант, как это все будет выглядеть в конечном варианте работать, остается полностью за вами. Но вы можете воспользоваться чем-то вот из уже предустановленного. Как раз в этом и заключается простота, что, допустим, вы не скачиваете еще дополнительную Visual Studio, а ее сразу разворачиваете. И давайте мы посмотрим на Azure Management Portal, посмотрим, как создавать виртуальную машину и как ей управлять. Так, сейчас я закрою презентацию. И мы переходим в Azure Management Portal. На самом деле страничка portal azure.com. Сейчас я залогинюсь. А скажите, пожалуйста, вы каким вот те, кто использует Microsoft Azure, вы каким порталом пользуетесь? Вот старым? Старым? Нравится вам старый портал? А новый кто-нибудь пробовал? Да, отлично. Мы сейчас с вами его тоже будем пробовать, новый портал, потому что технологии не должны останавливаться на месте. Вот. И поэтому portal-azure.com — это как раз-таки на новый портал, который пока что еще в превью находится, потому что туда еще не все службы перенесли. Вот. Но мы сможем его использовать, потестировать. Сейчас у нас только что-нибудь загрузится, я надеюсь. Вроде интернет у нас не страдал. Да. Новый портал Microsoft Azure в плиточном интерфейсе для того, чтобы выглядело это все однотипно с нашими операционными системами, плиточки и все такое прочее. Для тех, кто знаком со старым порталом Microsoft Azure, вам, наверное, даже будет сложнее, потому что в некоторых местах чуть-чуть по-другому строится весь процесс работы, вот особенно с инфраструктурой. Есть один момент, я о нем скажу чуть попозже. А тем, кто первый раз видит этот портал, я думаю, вам даже будет попроще, потому что вам не надо перезапоминать старые какие-то вещи. Для того, чтобы создать виртуальную машину, что мы делаем? Мы нажимаем вот на этот плюсик New, который у нас зажат экраном. В общем, есть тут у нас создание. И мы можем выбрать, что же мы хотим сейчас создать. Мы можем выбрать, из какой категории мы хотим создавать наш компонент. Ну вот виртуальная машина находится в категории Compute. Здесь рекомендуемые и часто используемые образы вынесены, но намного интереснее посмотреть Azure Marketplace. Вот, да, видно. Более 3000 дополнительных решений присутствует на данный момент в Azure Marketplace, и все это только увеличивается. Давайте его откроем. У нас появляется. И как раз вот они вторые сразу же в списке. Это виртуальная машина. виртуальные машины, есть рекомендуемые, есть сертифицированные виртуальные машины, сервера, инфраструктура для приложений, безопасность, основанные на Windows, основанные на Linux и прочее, с уже предустановленным WordPress, например, и так далее. То есть вот огромное количество на самом деле образов виртуальных машин, что зачастую даже не хочется какой-то вот ставить чистый образ, потому что уже можно развернуть сразу готовое решение определенное. Давайте установим. Давайте Visual Studio, раз уж я тут про нее очень много говорила. С Visual Studio, если мы сейчас развернем виртуальную машину. Вот, собственно, как раз эти виртуальные машины с Visual Studio, которые есть. Давайте, 2015-е, как раз последнее. Нажимаем на нее, у нас открывается описание этого образа, мы можем прочитать, про что это, зачем, кто опубликовал, какие-то дополнительные ссылки, например, на MSDN-портал, где приводится вся информация. Нажимаем «Создать виртуальную машину», сейчас мы приступим как раз к настройке. Настройка, особенно вот на этом портале, как у нас отображается, у нас отлично. Настройка, особенно на этом портале, сейчас, чтобы видно было хорошо. Вот так. Она, в принципе, она упростилась. Вот. Но просто, например, я отношусь к тем пользователям, которые на старом портале со всем этим сначала работали. Поэтому некоторые моменты я хочу делать по-другому, приходится переучиваться. Переучиваться нам всегда нелегко, но как только привычка вырабатывается, уже приятно. Ну, давайте назовем ее Visual Studio Demo 01. Например, введем имя пользователя, введем пароль. На самом деле, вот на этом моменте, по сути, если вам просто поднять виртуалку и просто протестировать Visual Studio, на этом моменте можно на самом деле останавливаться, потому что подтянулись в связи с тем образом, который я выбрала, подтянулись определенные рекомендуемые настройки, которые заложены для этого образа. Другой вопрос, если мы хотим их поменять. Например, мы знаем, для чего мы собираемся использовать эту виртуальную машину, мы знаем, что понадобится определенная мощность, понадобится та же самая масштабируемость. Мы можем выбрать ценовой уровень. Например, смотрите, как раз-таки А2 создается виртуальная машина из семейства А, то есть из стандартных виртуальных машин, рекомендуемая. И вот здесь как раз-таки приводится ее описание, что в нее входит. Это 3,5 гигабайта оперативки, 2 ядра и прочая другая информация. Рекомендуемые образы — это, соответственно, А2, А3 стандарт и А3 basic. Если вы нажмете вот на View All, давайте нажимаем сейчас, то можно увидеть, что можно выбрать вплоть там от А0, то есть совсем-совсем слабенькой какой-то виртуалки, до, если там вниз покрутим, там будет и D виртуальные машины, и G, и A более мощные, вот они все здесь. Выбираете вы абсолютно то, что хотите, меня устраивает на данный момент виртуальная машина А2. Следующие дополнительные настройки, которые выбираются, это настройки сети, настройки хранилища, которое выделяется. И вот, собственно говоря, о настройках сети, прежде чем говорить, давайте я сейчас покажу слайды, касающиеся виртуальных сетей, чтобы не было такого, что запомните, потом мы в презентации об этом поговорим. И так далее. Давайте сразу поговорим про виртуальные сети, а потом вернемся к созданию нашей виртуальной машины. Что такое виртуальная сеть? Виртуальная сеть — это определенный механизм, который позволяет управлять и настраивать сетевое взаимодействие между виртуальными машинами в самой Microsoft Azure и также между машинами, которые крутятся в облаке, между вашей локальной сеткой. То есть функционал предоставляется действительно очень большой, можно настраивать VPN-соединение, если есть такая необходимость с вашей родной сетью. Все, опять-таки, все для вас. Как осуществляется сетевое взаимодействие в Microsoft Azure? Чисто технически, мы вводим на нашем компьютере имя облачной службы, которую мы создали для виртуальной машины. То есть вот когда у нас машина создана, у нее есть определенный IP-шник. Мы его либо вводим в Remote Desktop, если это Windows там машина, либо мы можем в браузере обратиться по какому-то определенному адресу. И мы подключаемся к этой виртуалке в облаке. И для одной виртуальной машины на самом-то деле вроде бы как бы абсолютно без разницы, какие там IP-адреса есть, сколько их и так далее. Но возникает вопрос, если появилась вторая виртуальная машина, и нам необходимо, ну, мало того, что к ней еще подключаться, но также еще и обеспечить взаимодействие между вот этими двумя виртуальными машинами. Что в этой ситуации делать? Как вообще устроена IP-адресация вот в этих виртуальных сетях? На самом деле существует два IP-адреса. Первый — это VIP или Virtual IP-адрес, виртуальный IP-адрес, который находится, вот когда мы вводим этот IP-адрес, имя самой службы, мы обращаемся на самом деле по виртуальному IP-адресу. А когда мы говорим уже о взаимодействии между виртуальными машинами внутри этой облачной службы, мы используем динамические IP-адреса или Dynamical IP-адрес. Какое здесь очень-очень важное ограничение? Динамический IP-адрес и виртуальный IP-адрес, они на самом деле за виртуальной машиной и за службой закреплены только вот в тот момент, пока она живет. Если вы ее выключили, то IP-адрес у вас сменится. И, соответственно, в следующий раз, например, там, по remote desktop или по SSH соединению, вы по старому IP-шнику попытаетесь пройти, а он вам скажет: извини, у тебя доступа туда нет. Поэтому не настраивайте IP-адреса вручную. Вообще вот без предварительной настройки на портале вручную в IP-адресацию лезть — это просто помахать рукой вашей виртуальной машине и распрощаться со всем, что у вас там было развернуто. Ну, как бы жесткий диск вы подцепите, но тем не менее все равно это неудобно. Если это неудобно, то эту проблему надо как-то решать. Как ее решают? Есть возможность зарезервировать IP-адрес. IP-адрес зарезервированный, соответственно, он сохраняется, может использоваться повторно. Резервируется IP-адрес вот как раз для виртуального IP-адреса. То есть его можно зарезервировать, если память мне не изменяет, потому что это относительная новинка, до 20 IP-адресов можно сейчас зарезервировать, по-моему, одновременно. Но боюсь обмануть, поэтому, если интересно, можем после доклада подойти посмотреть на портале, что там подробно про это говорится. Соответственно, резервируется IP-адрес, и вы уже по нему стабильно обращаетесь, независимо от того, остановили вы вашу облачную службу, вот где все это крутится, развернули вы ее снова и так далее. А что касается динамических IP-адресов, то на Azure Management Portal при настройке виртуальной машины можно указать, чтобы эти динамические IP-адреса были не динамически, собственно говоря, назначались через DHCP, а статически указывались, вы их пропишете и так далее. Сейчас я вам это в демонстрации как раз и покажу. И еще один такой момент — это конечные точки или endpoints. Вот смотрите, вот когда у вас виртуалка, вы ее развернули, ну, согласитесь, если вот абсолютно любой, вот даже в этом зале попробует достучаться вот сейчас там до моей какой-то виртуалки, ну, согласитесь же, что это нехорошо, неправильно. Хотя у меня демо-виртуалка, на ней ничего абсолютно там секретного и лично моего нет. Если это виртуалка, которую вы разворачиваете для своего приложения, например, для тестирования, и если у вас к ней может подключиться абсолютно любой всякий, без каких-либо ограничений, ну, упрощай ваше приложение, потому что кто-то более быстро его возьмет, допилит и опубликует. То же самое, ну, с организациями, я думаю, это вообще все очень просто. Если до вашей инфраструктуры кто-то доберется, то это грусть-печаль. Поэтому существует такой механизм, как конечные точки. И в Azure это работает по какому принципу? Вы должны открыть те порты, указать те конечные точки, через которые к вашей виртуальной машине можно будет получить доступ. Соответственно, есть публичный или общий порт, к которому все обращаются и поддерживается на Azure Management портале, поддерживается переадресация на какой-то внутренний порт, если существует такая необходимость. Ну и давайте сейчас мы возвращаемся к созданию нашей виртуальной машины. И как раз я вам сейчас все эти вещи и покажу. Вот те, кто работал с Azure на старом портале, вы настраивали сети виртуальные, создавали? Создавали. Вот просто для тех, кто не делал до этого, как раньше надо было? Надо было раньше создать сначала там или потом сеть, в ней указать определенный там диапазон адресов и подключить ее для конкретной виртуальной машины. Сейчас мы как делаем? Сейчас у нас на самом деле создается эта сеть при создании виртуальной машины, наша внутренняя сеть вот внутри этой облачной службы для динамических наших IP-адресов. То есть вот она создалась, сабнет определенный, где есть определенный диапазон адресов для нашей машины. Если мы хотим вот здесь, например, мы можем для этой виртуальной машины, вот видите, сейчас динамически этот адрес приходит DIP, Если мы хотим статически, то мы переключаем, вводим здесь адрес, сохраняем и работаем. Вот. Это нововведение, которое, в принципе, упрощает работу для тех, кто только начинает общаться с инфраструктурой, чтобы лишний раз не заморачиваться по поводу вот всех этих статических, динамических вещей, создавать что-то еще лишнее, делать какие-то клики. Можно все сделать уже при самом создании виртуальной машины. Давайте мы сейчас это все закроем. И вот как раз-таки конечные точки. Это те порты, которые будут открыты для того, чтобы создать соединение. Вот в данный момент виртуальная машина у нас не создана. При ее создании для этой виртуальной машины будет открыто два порта для ремоут-соединения и для TCP/IP-соединения. Я их покажу после создания виртуальной машины. Можно добавить будет свои. Про добавление своих я вам в другой демонстрации чуть попозже покажу. Если о расширениях мы с вами говорим, вот опять-таки, пожалуйста, вы выбираете расширение, можете добавить все, что хотите, все, что вам предоставляет портал, добавить новые ресурсы. Здесь есть и CHEF, и McAfee Endpoint Protection, и от Microsoft защитные дополнительные решения. Но опять-таки, вот пока вы здесь что-то не выбрали, не настроили, то ничто это самопроизвольно на ваш компьютер не установится. Ну, дальше, что у нас здесь? Локация, где мы хотим размещать нашу виртуальную машину. На самом деле, вот на этом этапе мы определяем просто дата-центр, в котором будет эта виртуальная машина расположена, дата-центр Microsoft. Рекомендуется обычно выбирать тот дата-центр, который территориально ближе к вам, потому что на него сигнал проходит быстрее, соединение постабильнее. Но для, допустим, каких-то тестовых задач это не особо принципиально. И на этом моменте вот мы нажимаем Create. То есть я не поменяла сейчас какие-то настройки, оставила все то, как было, и сейчас разворачивается виртуальная машина с Visual Studio. Развертка ее займет сейчас определенное время. Давайте поговорим, как мы можем использовать эту виртуальную машину, которую мы развернули вот с точки зрения разработчика. Например, у меня есть уже развернутая до этого виртуальная машина, которую я разворачивала. Мы можем вот сейчас на нее посмотреть, как она вообще выглядит. Как раз-таки, ну, во-первых, вы всегда можете посмотреть статистику, которая по этой виртуальной машине, то есть сколько вы объемов используете, какую нагрузку вы на сервер даете, эту информацию вы всегда можете отследить. Вы можете увидеть сразу все настройки, какой виртуальный у нее IP-адрес, какой у нее, ну, вот сейчас private IP-адрес или это динамический IP-адрес в презентации был, статус этой виртуальной машины, что она сейчас запущена. Для того, чтобы посмотреть, какие порты у нее открыты, вот я нажимаю All Settings, выбираю Endpoints, и как раз-таки вот посмотрите, для Remote Desktop соединения открыты порты, и для PowerShell, для Windows Remote, для управления с помощью PowerShell, например, тоже открыты порты. И поэтому я могу нажать вот на эту вот замечательную кнопочку Connect. Сейчас скачается для запуска удаленного рабочего стола. Здесь я ввожу свой логин и пароль. Надеюсь, что я сейчас не ошиблась. Жду, когда сейчас ошиблась. Бывает. Это говорит о том, что паролей много. Так и должно быть. Вот. Ну все, отлично, сейчас она у нас запустится. То есть смотрите, у меня сейчас запускается самый обычный Windows сервер, который развернут в облаке. С какой целью я разворачивала этот сервер? Допустим, в вашей организации или для того, чтобы протестировать ваше веб-приложение, недостаточно тех служб, которые в Azure уже есть в маркетплейсе. То есть вам недостаточно, допустим, обычного WordPress, вам недостаточно обычного веб-сервера, потому что у вас есть какие-то свои специфические характеристики, и вы хотите создать свою инфраструктуру самостоятельно. Что вы для этого делаете? Вот, как бы. Просто почему не показываю, скажем, совсем уж детально, потому что этот процесс отнимет у нас очень много времени, а материала у нас также много. Соответственно, что я сделала? Я установила веб-сервер. Теперь и плюс ко всему, если вот мы сейчас вернемся, посмотрим на эндпоинты, когда я установил веб-сервер, чтобы мое веб-приложение там разместить, я должна была предоставить к нему доступ. Если я вот сейчас этот endpoint удалю, то есть смотрите, давайте мы его удалим. А чего нам его не удалить? 80-й порт, чтобы У нас ничего не работало. Сейчас мы посмотрим, как тут у нас что происходит, как отрабатывает портал. Вот если я сейчас обновлю портал, удаление, скорее всего, завершится, потому что это относительно быстрая операция. И если мы сейчас попробуем подключиться вот к нашему сервису, которым является эта виртуальная машина, вот здесь я как раз ввожу, смотрите, вот этот вот адрес, который сейчас у нас отобразится, вот этот адрес DNS, я его ввожу в браузере. У меня не удалился порт. Почему у меня не удалился порт? Ладно, сейчас проверим. Может, удалился, просто портал в достаточной мере не обновляется. Не удалился. Ладно. Вот. Ну, сейчас он, портал обновится, и вы увидите, что вот благодаря тому, что я этот порт, этот endpoint удалила, я закрыла доступ через вот это вот конкретное соединение к своей виртуальной машине. И поэтому мы вот эту вот картиночку с установленным веб-сервером мы не увидим с вами. Вот. Соответственно, давайте пока вернемся к нашей виртуалке. Вот, все, кстати, удалился. Идем. Давайте сейчас мы сделаем вообще, чтобы у нас уж кэш никакой не подтянулся, и вообще, чтобы все было хорошо и прекрасно. Запустим режим in private browsing. И вот я обращаюсь к этой службе. Ждем, ждем, ждем. Сейчас подождем, пока там она все поищет. И, наконец, поймет, что доступа нет, и выдаст нам нашу стандартную ошибку из разряда о том, что проверьте, доступны ли, проверьте ли все порты открыты. Ну вот что, собственно, данная страница не может быть отображена. Значит, что мы делаем? Мы возвращаемся опять-таки на наш портал. Так, не сюда мы возвращаемся. Это у нас виртуалка. О том, как развернуть приложение на вашем локальном веб-сервере, ну, как бы я рассказывать не буду, вы уж меня простите, потому что, ну, как бы это не самая сложная задача, если вам нужно будет ее сделать, вы либо уже знаете, как это делать, либо легко найдете в интернете, как эту задачку решить. На самом деле там просто публикуются веб-сайты, все. Я как раз-таки ввожу порт публичный, частный, и нажимаю ОК. Сейчас создастся у нас этот endpoint. Опять-таки мы сейчас подождем, пока завершится процесс добавления этой конечной точки. И благодаря этому мы сможем подключиться к нашей машине. Давайте попробуем сейчас обновить. Создалось у нас уже что-нибудь или нет? Так. Ну, да, еще, видимо, не создалось. Но бывает. Бывает такое. Вот. Надо иногда подождать, конечно. Что здесь удобно, опять-таки, что вот эта виртуалка, она вот у меня сейчас крутится, условно, я еще еду в Тюмень, а после этого вот лично для меня, например, роудшоу заканчивается. И я спокойно абсолютно могу эти все виртуалки остановить. При этом я их не удалю, они будут там, с меня будет взиматься там какая-то мизерная плата за жесткий диск. Но если, допустим, я поеду еще на какое-то выступление с этой же темой, я легко опять эти виртуалки открою, все будет работать. Вот, смотрите, все, обновилась страница, давайте обновим. Вот, у нас есть веб-сервер. Теперь мы на этом веб-сервере, я заранее, когда готовила эту демонстрацию, я разместила здесь уже свое ASP.NET приложение. Соответственно, если мы сейчас обратимся к этому адресу, если да, отображается наш веб-сайт. То есть это веб-сайт, который развернут на самом деле в облаке, но мы к нему обращаемся с моей именно машины. То есть благодаря тому, что мы должным образом настроили нашу инфраструктуру, мы получаем доступ к этому приложению, можем его протестировать, можем просимулировать нагрузку, то есть условно, если у нас там какое-то ограничение, нам надо развернуть какое-то наше внутреннее корпоративное приложение в нашей локальной инфраструктуре, ресурсов мы локально выделить не можем. Мы в облаке создали, разместили это наше приложение, попросили пользователей к нему подключаться, посимулировали определенную нагрузку, посмотрели, нужно нам докупать какие-то сервера, не нужно, или нам нашей нагрузки хватает. И вот на этом, собственно, как раз мы и закончим. Ну и давайте посмотрим, у нас создалась наша другая виртуальная машина, которую мы с Visual Studio создавали. По-моему, уже создалась. А нет, смотрите, еще не создалась. Ну, значит, мы на нее посмотрим еще чуть-чуть попозже, когда мы будем уже со следующими демонстрациями работать. То есть вот такие вот на самом деле относительно простые механизмы, как развернуть виртуальную машину, виртуальную сеть, но, согласитесь, ничего сложного в этом нет, просто определенная последовательность шагов. Относительно нововведения, которое появилось в Microsoft Azure, и вот здесь вот можно как бы вспомнить этот слайд, который ходит по интернету и которому часто не верят Microsoft, сердечко Linux. На самом деле мы очень сотрудничаем с нашими партнерами всевозможными. Это контейнеры. Скажите, пожалуйста, с контейнерами кто-нибудь работал? Это отлично, замечательно. Ну, значит, если что, вы поделитесь с нами потом своим опытом и расскажете какую-то ценную информацию. Вы со своими контейнерами работаете. Класс. Отлично. Но для тех, кто не работал, вот когда я слово контейнер сказала, вот кто первый о чем подумал, вот еще в начале презентации? Докер. Ну вы работали. Хорошо. На самом деле, а тот, кто не работал, тоже докер. Значит, вы тоже работали. Как это здорово. Значит… Очень простая аналогия, на самом деле, с абсолютно реальными контейнерами. Как раньше, до изобретения контейнеров, все доставлялось, если мы говорим об обычной самой вот доставке, там, я не знаю, мебели, вещей, продуктов, все это как-то вот сумбурно складывалось, смешивалось, чем-то там как-то упаковывалось, куда-то закидывалось, перемешивалось. Нужно было для каждого следующей там, доставки еще что-то придумывать. В общем, сложно, неудобно. Появляются контейнеры, это все выглядит очень мило, цивильно, красиво. И как бы да, то же самое в IT-технологиях, в инфраструктуре появляется докер. На самом деле, что у нас из себя представляет докер? Докер позволяет виртуализировать и автоматически запускать и управлять приложениями на уровне операционной системы. Это приложение изолировано. И в чем такая? Докер на самом деле это Linux-контейнер. И в данный момент он работает, во всяком случае, если мы разворачиваем все это через Azure, докер у нас работает с Ubuntu, по-моему, Ubuntu сервер, по-моему, с 14.04 он сейчас работает. Могу, как бы, по-моему, с 14.14 он может тоже еще работать. Можно доставить это как расширение. И, соответственно, вот когда… В чем особая такая разница? Давайте посмотрим. Вот когда мы сейчас с вами разворачивали виртуальное наше приложение, что мы подняли? Вот если так посмотреть, мы подняли сервер. Это был первый уровень, да? Потом мы на него поставили Windows сервер. Вот. Потом, если нам нужно виртуальную машину еще одну запустить, нам нужно поставить гипервизор. Это может быть там Windows и Hyper-V, это может быть VirtualBox, VMware и вот так далее и тому подобное. Что мы делаем дальше? Мы размещаем гостевую операционную систему в виртуальной машине. И только потом мы начинаем уже, собственно, с самим приложением работать. То есть мы начинаем устанавливать для него какие-то компоненты, библиотеки, это приложение разворачивать, и только вот здесь вот оно в конце самом крутится. То есть вот такой вот определенный уровень. Если мы используем контейнеры, что у нас происходит? У нас по-прежнему остается сервер. Так, я его относительно опять закрываю. Сервер у нас остается. У нас остается основная операционная система, в данном случае это операционная система Linux. Дальше у нас поднимается движок докера, и мы создаем контейнеры. И в эти контейнеры мы как раз и упаковываем всю ту инфраструктуру, которая нужна для нашего приложения. И приложение мы запускаем из этого контейнера. То есть вот то, что было на этом слайде, мы пишем приложение один раз, запускаем где угодно. Мы можем разместить это приложение на портале, этот контейнер на портале, скачивать его себе и устанавливать впоследствии. Если говорить про архитектуру докера, есть движок докера, есть клиент докера, к которому можно обращаться, есть Docker Hub, это как раз-таки публичный репозиторий, где мы все будем, где размещаются публичные образы, и есть, наконец, частный репозиторий, где вы можете размещать какие-то свои контейнеры для своих личных задач. Вот такой вопрос, я его, кстати, да, не задавала. Тех, кто Linux очень сильно любит, в этой аудитории много, мало? Да, да, ну слушайте, прям как-то это неожиданно, обычно больше всегда, и обычно спрашивают про open source. Так, ой, не тот слайд. Извините, давайте как раз посмотрим с вами на Docker, как это работает. У меня есть виртуалочка, специально развернутая, на которую уже запущен докер, она называется докер-сервер. Как ее создать? Ну вот, когда мы создаем виртуальную машину, можно выбрать уже имеющийся образ. Вот, как вы видите, докер, он Ubuntu сервер. И можно сразу развернуть, докер у вас уже будет установлен, вы можете сразу, как машина поднимется, сразу можете начинать с ним работать. Есть у меня этот сервер, мы его сейчас с вами откроем. И давайте, мне нужно скопировать на самом деле сейчас вот это вот имя. Ай, ну ладно, сейчас как-нибудь. Так, мы это имя копируем, дальше нам нужен какой-то SSH-клиент для того, чтобы работать. Я запускаю Putty. Все знают Putty? Да? Вот. Когда создается этот, когда создается эта виртуалка, у нее открыт SSH-порт 22. Поэтому мы сейчас подключаемся. Так. Нормально видно, скажите, пожалуйста, или мне увеличивать надо будет периодически с последних рядов? Видно, что написано сейчас? Понятно. Значит, будем увеличивать. Соответственно, ввожу имя пользователя и пароль. Не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Это прекрасно. Докер здесь уже установлен. Как посмотреть, какая версия его установлена? Я использую команду docker version. Сейчас. Так видно лучше? Вот. Соответственно, мы эту команду сейчас запускаем. Сейчас буду… Ну да, печатать я еще научусь, и мы будем все запускать. Отображается версия, которая в данный момент докера у нас установлена, с которой мы работаем. Вот, собственно говоря, версия клиента и так далее. Значит, соответственно, если мы хотим посмотреть, какие образы уже у нас есть в системе, мы используем docker image. Так, понятно. Ладно, хорошо. Бывает. С помощью команды docker-ps, которую я вот сейчас запускаю, у нас показываются те контейнеры, которые на данный момент запущены. То есть это все можно отследить. Например, мы хотим, когда только начинаешь работать с докером, то рекомендуют, в принципе, сначала посмотреть на какие-то примеры, на уже существующие контейнеры, которые можно использовать и своим образом собрать. Для этого я, например, использую команду docker search и ищу tutorial. Так, мне это все меньше нравится. Так, сейчас… Извините, я сейчас установлю сразу. Сразу устанавливаю сейчас репозиторий определенный. Называется он Learn Tutorial, который размещается как раз в Docker Hub. Он у меня загружается и размещается на моем сервере, и я могу с ним работать. И, например, в этом контейнере я могу запустить, ну, такую всем… Я думаю, кто хоть раз в жизни видел программный код и смотрел, как он пишется, я могу запустить очень всем знакомую команду, которая называется… Как эта команда называется? Hello World. Вот. Так. Вот так эта командочка у нас выглядит. То есть смотрите, сначала я указываю Docker, потом запускаем. Указываю контейнер, из которого мы запускаем, и что за команду мы запускаем. Нажимаем Enter. Ай. Ну вот, с нами поздоровались. Эта команда Hello World в данный момент она запущена из контейнера. Также есть возможность установить какое-то дополнительное приложение, например, в контейнер. Потому что, ну вот смотрите, да, docker run learn tutorial, например, Ping давайте вызовем, ну вот на адрес одной из виртуальных машин в этой сети. Так. Ну вот, собственно, как раз он здесь ругается, что он не знает команды Ping, в этом контейнере этой команды нет. Соответственно, мы хотим установить ее. Что мы для этого делаем? Мы опять-таки запускаем Docker run, только в этот раз мы запускаем установку. Это у нас Ubuntu, поэтому apt-get install. минус y пинг. И в данный момент мне сегодня феноменально везет с демонстрацией. Так, install docker run. Ага, я забыла указать, правильно, я забыла указать контейнер, в котором мы все это запускаем. Вот, теперь сейчас все заработает, эта команда установится. Сейчас она отработает, давайте я ее увеличу. То есть мы сейчас указываем, что в этом контейнере мы хотим запустить установку утилиты ping, в частности. И теперь мы хотим этот образ уже сохранить. Для этого мы запускаем команду docker commit. Перед этим нам надо посмотреть ID нашего образа, нашего контейнера. Мы запускаем ps, простите, другую команду, я уже все, ps-l. Как раз-таки у нас здесь отображается ID нашего контейнера. Нас интересует, можно запоминать вот не всю вот эту вот длинную 9e и так далее, 9.5, 0.6.2. Нам достаточно сейчас в следующей команде для коммита ввести только несколько первых символов. Docker, commit. Дальше мы вводим как раз вот 9e 9.5. И дальше мы вводим имя для нашего нового контейнера. Например, это будет learn ping. И давайте, то есть вот что мы сделали, это специально, чтобы видно было хорошо. Так. Ну, я же говорю, мне везет сегодня на опечатки, на не те пароли. У нас создался в данный момент новый контейнер, который называется learn ping. И у нас в нем ему присвоен свой новый айдишник. И теперь смотрите, если мы запустим вот эту вот команду, которая у нас была до этого, только сейчас я поменяю все-таки не learn tutorial, а learn ping. Как видите, команда ping пошла работать. Мы ее установили в этот контейнер, добавили, и сейчас она из контейнера, там у нас пингует одну из виртуалок, которая у меня крутится. Все это работает из контейнера, и ровно тем же Ctrl-C ее можно условно прервать для того, чтобы дальше продолжить. Еще такой момент, если мы говорим о приложениях, например, мы хотим запустить ASP.NET приложение в этом контейнере, нужно это ASP-приложение собрать, создать из него контейнер. Я это сделала несколькими шагами раньше, то есть он у меня уже заготовленный. И вот сейчас вместе с вами мы его запустим, этот контейнер. Я использую вот такую вот командочку, указываю порты для этого приложения 0.4 и указываю MyApp. Это так мое приложение ASP.NET называется. Вот сейчас оно запущено. Давайте мы сейчас зайдем на портал, на нашу Docker виртуальную машину. Как раз вот здесь надо проверить сейчас, чтобы у меня был открыт тот порт, который я для виртуальной машины ввела. Вот он у меня сохранился, это www. То есть вот если мы с вами сейчас посмотрим на эту машину, и смотрите, если мы сейчас запускаем наш Internet Explorer и обращаемся к этой виртуалке, давайте мы ее сейчас обновим. Видите, запустилось наше ASP.NET приложение на контейнере в Linux, в Ubuntu, и, соответственно, оно работает. Ну, ASP.NET приложение у нас, конечно, у меня самое простое. Я уверена, что со своими сложными приложениями о том, как размещать, вы, безусловно, справитесь. Это все делается очень и очень просто. И время, на самом деле, подходит к концу. Я в него даже укладываюсь. Если у вас есть какой-то интерес к технологиям Azure, посмотреть, как это работает, узнать про Azure для разработки приложений, для построения инфраструктуры, у нас есть портал Microsoft Virtual Academy, о котором вам сегодня говорили на Keynote. Кто-нибудь с ним знаком? Был там? Вот, соответственно, это список курсов, которые есть на этом портале по схожей тематике. И, конечно же, если у вас есть какие-то ко мне вопросы, вы можете мне их всегда написать вот на один из этих вот контактов, но лучше в социальной сети все-таки, чем на рабочую почту. Я на рабочей почте могу это все проигнорировать или не увидеть. Ну и, соответственно, если есть вопросы, задавайте. Вопрос? Да. Сейчас у нас…
А вот у меня вопрос как инфраструктурного инженера. Мне нужно поднять виртуалку. Естественно, я не хочу, во-первых, много времени тратить на ее постоянную настройку каждый раз. А во-вторых, мне, допустим, нужно клонировать. Насколько мне реально реализовать автоматические поднятия или клонирование виртуалки? Уже заранее готовой.
Это все можно сделать. Это да. Ну, как вариант, можете написать, например, скрипт. Это Windows виртуалка.
Ну,
давайте я на примере Windows вам скажу, да? Например, вы можете написать скрипт на PowerShell. С помощью Azure PowerShell вы этот скрипт в облако ваше отправляете и разворачиваете, и клонируете те виртуалки, которые вам нужны. То есть если там для своих задач каких-то, то есть и автоматически все это настраиваете, задаете, то есть вот, пожалуйста, простой скрипт. Но я думаю, что, как бы, насколько я знаю, даже более того, что Azure можно управлять не только из PowerShell, но и, соответственно, есть и для Linux тоже альтернативы скриптовые, которым можно отправлять на облако какие-то команды, какие-то задачи. Соответственно, вы просто пишете скрипт, в котором вы все указываете, и пожалуйста.
Спасибо.
У нас по времени с трансляцией у нас есть еще время? Еще есть. Если есть еще вопросы?
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили про масштабирование. Угу. Что вы можете вкратце показать, какие есть возможности по настройке масштабирования для виртуальных машин?
Так, ну вот хорошо. Смотрите, сейчас вот у нас scale. Открываете, соответственно, здесь есть возможность настройки. Более того, когда вы создаете виртуальную машину саму, вы вот выбираете два этих ценовых плана, Basic и Standard. Вот, соответственно, в Standard, насколько, если вот я сейчас не ошибаюсь, в Standard включено это автоматическое масштабирование, вы просто указываете, насколько вы хотите, там появляется такой скролл, и вы просто там условно, примерно, насколько хотите, или автоматически там, чтобы, ну, как бы, конечно, гипотетический случай, но если вы автоматически не настроите, у вас там вдруг вылетит виртуалка, вы неограниченно поставили, она вылетит у вас куда-то совсем в заоблачной выси, и, соответственно, расширяется, сжимается. Вот. Но если поподробнее, давайте уже, потому что по времени я смотрю, 0 минут мне показывают в перерыв, давайте посмотрим. И, соответственно, если есть у кого-то еще вопросы, давайте подходите в перерыв, мы пообщаемся с удовольствием. Могу показать, как приложение на SP в докере разворачивается тоже в перерыв. Вот. Спасибо большое.